подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мой коллега, политический оглядальник «Свободы» Сергей Наумчик. Сергей, привитание.
Привитание, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это отставка Виктора Шеймана. Я нагадаю, до апошняга часу он займал посаду керовника справами президента. Ну, варто сказать, что шматлікіх отставок, але и новых призначений у карьеры Виктора Шеймана было шмат. Он был и сократаром Рады безпеки, и керовником администрации, и керовником прокуратуры, генпрокурором, и он менял одну посаду на іншую. И по щирости я, например, не уверен, что теперешний его сыход – это как бы кончатковый сыход. Сергей, ну а вот коли казать про как бы, причины, про мотивы, тут, зрозуміло, зараз буде вельми шмат спекуляцій. Ці магчимы політичні, бо, ну, всі люди не молодые, навіть ми з тобою не молодые, а ми більш старіші. Ну, магчимы здоров'я, магчимы ще щось, якісь обставини. Ну, а ці магчимы політичні мотиви, бо, звичайно, всі говорять, що от Лукашенко, як би, убирає людей там недостатково лояльних і призначає більш лояльних. Ну, в этом смысле Шейман – это как бы 100% лояльный. То есть больше лояльного ему человека, напевно, вогуле на белом свете нема. Ну, я не ведаю, может, Коля там так же до его ставится. Вот. Но тем не менее, могут быть какие-то политические мотивы?
Ну, так. Могут быть самые разные, безумовно, причины, политичные и... Економічне бюро в двокосі, маючи на увазі специфіку праці Шеймана у апошні роки на посаді керівника управління справами президента. Ну, президента ми називаємо умовно, тому що, так сказати, Лукашенко вже давно...
Так, посада називається.
Офіційний президент, так, але посада називається так. Це імперія в імперії. Але я абсолютно згодна з тобою, що коли... І є причини політичні, це зовсім не, умовно кажучи, не лояльність Шеймана. Ось ти перелічив ті посади, на яких Шейман був. Це, правда, абсолютно такий широкий спектр посаду, там, від генерального прокурора до завхоза, як називають зараз керівника управління справами. Але головне, скажімо так, функція... Це, скажімо, навіть, я б так виказав, це не функція Шеймана, а якість Шеймана – це тінь. Це тінь Лукашенки. Я ось зараз не можу пригадати, хто був автор цієї казки «Тінь». Так? По її в 60-х роках був знятий дитячий пам'ятний фільм. Може бути...
Сварс, напевно.
Андерсен, напевно.
Ті Андерсен, да, Андерсен.
Так. Так ось, коли тінь зникає, ну, зникає, якби, сам чоловік. Коли є чоловік, є його тінь. Ось Шейман, окрім усього того, що він чоловік вельми наближений до Лукашенки, це апошній, знову ж уже він ремінісценцію з літератури, уже Купера, Фенімора Купера, апошній з Магіканов. Гэта апошні чалавек, які быў у той камандзе Лукашэнкі ў 94-м годзе, маю на увазе, найбольш набліжаным да іх. Бо лёс тых членаў каманды, ён абсолютно розны. Адзін, скажам, як ганчар, ён гвалтоўны знік, другі, як Булаков, ён памёр, кажуць, загадкавай смерцю. Федута зараз под арештом, хтось одышов у тень.
Топкало, Латвии.
Так. Скажем, там Синицын давно было, его не чувать, но вот недавно голос подал. А вот Шейман был завсёды. І нават, што важна адзначыць, што Шэйман не проста быў членам каманды, я б так сказаў, гэта той, які сидзеў у кабіне Мерседеса, Мерседес, які мчаў па трасе Віцебск-Менск, і у районе Лёзна, адбыўся так званы стрэл, адбылася нібыта адбыўся замах на Александра Лукашэнку. Вот тады ў кабіне былі, это была машына Ціцінкова, Ціцінков быў, Лукашэнка, Кучынскі, Віктор, які таксама, в прынцыпе, знік з вялікай палітыкі, богулі з палітыкі, і Шэйман. Ну, па некаторых звестках, я як раз такі і страляў па гэтай машыне так неўдала, што адразу экспертызы эксперты КДБ высветлілі, што страляніна была па машыне, якая не рухалася, з блізкай адлегласці, там літаральна некалькі дзясяткаў сантыметраў, словам, гэта не быў ніякі замах. Вось тады была інфармацыя, што страляў якраз такі Шэйман. Мы ведаем, што гэты стрэл лёзінскі, ён істотна дапамог Лукашэнку узайсці на пасаду прэзідэнта. І далей вот тыя, скажам, спецыфічныя даручэнні, якія меў Лукашэнка да Шэймана, ён іх, ну, калі ацэньваць з пункту гледжання інтарэсаў самога Лукашэнкі, Шэйман паспяхова выконываў. Гэта былі даволі делікатныя даручэнні, скажам, ён заняў пасаду генеральнага прокурора тады, калі Лукашэнка адправіў адстаўку яго папярэдніка за тое, што была распачатая справа па знікненню Ганчара, Красоўскага, Захарынкі. Ось. І выйшлі яны якраз такі на тых, хто, на думку следчых прокуратуры, якраз і здзейсніў тое злачынства. Лукашэнка зняў генеральнага прокурора, прызначыў Шэймана. Ось потым, калі трэба было пашыраць, так сказаць, фінансава-эканамічную імперыю, так званую ценявую эканамічную імперыю, якой з'яўляецца ўправленне справ прэзідэнта, таксама туды быў прызначаны Шэйман. І вот мы ведаем, што гэта сапраўды рэальная, другая, такая ценявая, можна таксама гэты тэрмін ужыць, ценявая эканоміка, бюджэт якой, я маю на ўвазі ўправленне справ прэзідэнта, якое валодае заводамі, фабрыкамі, там, аграгаспадаркамі, тысячамі гектараў леса, і лес зараз якраз вырубаецца, актыўна прадаецца на захад. Бог ведае, чым там гатэль.
Ну, это такая вот угодна. Так, дарэчы, у 13-м годзе, калі яго прызначалі на это, ну, в прынцыпе, это і раней была такая дзяржава ў дзяржаве, але вот тады казалі пра то, што это вот такі прыклад апрычніны, як Іван Жахлівы таксама, так сказаць, сабраў пэўныя тэрыторыі, людзей, так сказаць, што вся Расія мая, але вот это вот, вот самая мая, это мая асабістая.
Так, без...
Вот в этом сэнсе управлення справамі, вот оно было такое апрычніны, кстаў.
Бо калі, скажем, ну, вядома, там, ну, в агульных рысах, кстати, нават конкретно там бюджет, скажем, Беларускалі, ці НПЗ, ці некіх там заводаў, там, і ЛАЗа, то вось бюджэт управлення справамі, ён абсалютна, так сказаць, невядомы. Ну, ясна, тыя лічбы, якія не могуць называць, это просто са столі взятыя лічбы, ніякай, яны не маюць, так сказаць, ніякіх адносінаў да рэчаіснасці. І па некаторых звестках, зноў жа мы абапіраемся на такія ананімныя, скажам так, крыніцы, гэта бюджэт, ён супастаўляльны з бюджэтам некай асобнай вобласці і налічвае, так сказаць, і канешне, вот менавіта з гэтага бюджэту і ідзе фінансаванне як выбараў. Між іншым, я вось нагадаю, што яшчэ, ну, Шэйман тады яшчэ не быў там управдзелами і не быў нават генпракурорам. Але вось менавіта з управ справамі ішло фінансаванне вось гэтага рэферэндума 96-го года, які міжнародную супольнасць прызнала нелегітымным і які змяніў канстытуцыю. ЦВК не прымаў такое рашэнне, тады Ганчар узначаліў ЦВК, правда, ён быў зняты, але вот рашэнне гэтага усе равно ЦВК не було, рішення Верховного Суду не було, і вони з управ ділами профінансували гэты так званий референдум, гэты бюлетені і інше. І зараз, звісно, вся гэта тіньова економіка, якою керував Шейман, вона на службі у Лукашенки, і ми можемо, я думаю, повинні говорити, на службі у силових структур. Фактично, вони забезпечують силові структури, ось гэтых красавців, яким у жнівні платили просто абсолютно астрономічні гроші за збиття, за катування людей, платили у конвертах. Ось яны гэта обеспечваюць. Чаму такі чалавек, вось які верна служыць Лукашэнку, раптам адтуль сыходзіць? Я, Юра, зноў жа таксама з тобой пагажуся, што, напэўна, гэта не апошняе месца працы Віктара Шэймана. Ну, калі толькі справа не ідзе пра якую-небудзь там раптоўную цяжкую хваробу. Всем все можа быць, все мы пад Богам, як гаворыцца, ходзім. Але вось калі тут не гэта, то гэта будзе яму дадзена нейкая іншая... некое иншее, не меньше важное, я думаю, доручение.
Ну вот у нас, тут я гляжу, люди пишут отгуки в чате, может премьером призначить, ну может. Я еще хочу пригадать вот несколько сюжетов про те самые деликатные, сказал, функции, но они соправды, они у него от самого початку, от соправды от Лёзненского стрела. Бо потом уже в 21-м стагодзе Лукашенко не казав, что вот когда, как бы мовить, отстреливали, чистили от воров в законе, чистили от, мовить, буйных злочинцев, ну вот, в принципе, это шило. И он это сказал тогда Лукашенко. Вот. И в этом смысле ситуация с Гончаром, Красовским, Захаренком, ну, ледячи по всем, что как бы одно переросло у иншее. Это, разумеется, гипотеза. Але не гипотеза, это санкции, принамсі еврозвязу, якія менавіта с Шейман николи не здымаліся. Мы памятаем, там были и хвали, так сказать, 80-й год, коли, так бы мовить, была нормализация относинов, и сотень чиновников, включно с Лукашенком, санкции скасовывали. Потом, так сказать, великий поспех Макея, 16-й год, были санкции снятые так само, ну, 4, сколько дней, 4 вышло. Протрымалося до 20-го, до 21-го года вот это снятие санкций. А кроме Шеймана, Шеймана санкций николи не сдымали. Он был под санкциями, под, так бы мовить, highly likely, вельми великим подозрением, дотычности до забойства, до политических сникнений. Ну, а вот что тычется еще деликатно, вельми деликатные, конечно, были, глядячи по всем, вельми такие непрозристые схемы с Венесуэлой. Вот и он сидел на венесуэльских сделках. И там это были миллиарды долларов, там вельми непростые, так сказать, такие схемы. Зараз, на речи, он, вот про это писали, займался Африкой. Так само там интересные, не выключаю, могли быть сделки. Вот. И не выключено, что какие-то такого кшталту функции за ним и застанутся. Хотя я думаю, что может быть и соправды, ну вот это жарт, то есть и выказал. Але я не выключаю, что магчыма праз пэўный час ён будзе ізноў, так бы мовіць, закліканы у шыхт.
Ну так, вот и гандаль зброі і іншае, гэта, конечно, вот тое, что мы называем теневой экономикой не в том значении, в каким это было, скажем, в Советском Союзе, так званые там цеховики и так далее. Але может быть, и в нечем подобное, потому что все ж таки, снова скажем, это основная частка этой деятельности, она далеко не прозрыстая, и она выведена из какого бы то ни было контроля, там парламентского контроля. Ну, вырос парламентский контроль у Беларуси уже 25 годов, это просто ну, нечто такое смешное, сатирическое, это из области фантастики. Ввогуле абсолютно невядомыя рэчы. І калі вось такая сітуацыя, калі як Лукашенко виказується, так сказати, країна у колі ворогів, а реально, коли ось зараз починаються правди, у першиню, може бути, за 2,5 роки такі приступають до реальних жорстких економічних санкцій, то тут можна було б, звісно, міркувати, що, наприклад, ну, Лукашенко позбавляється від Шеймана, який, як ти правильно нагадав, завжди був під санкціями. Але ну, не шмат гэта покаже, скажем, не шмат гэта залагодзіць там Захад, здаць там Шеймана. От, ну абсолютно, мне здаецца, это
не... Зараз так, ні. Хоча я вот хочу нагадаць, что у яго жыцці быў перыяд даволі доўгі, істотны, апалы. Это когда в 2008 году выбух на День независимости, и тогда Шеймана сняли с посады секретаря Рады безопасности. И причем Лукашенко сказал, что ну вот за то, что, так сказать, пустили, допустили. Ці было это соправдным мотивом, ці это была некая интрига каких-то других, так сказать, уже молодых волков, ось там хапая разных людей, але... После этого, здаётся, он займал какую-то не вельми зразумелую посаду помощника президента, але, ну, это был не такий, так бы мовить, высокий статус. И потом в 13-м годе раптовно вот его призначили завгасом. Так что, как бы, периоды падения, периоды, вот я кажу, опалы, ну, это уже в дворе, этого мало кто в уголе позбегает. Вось. Але все-таки я кажу, что... На вот этот прецедент 2013 года показывает, что на вот глубокой опалы могут
достать. Ну, так, потому что Шейман, окроме всего иншего, он носит таких вот, так сказать, деликатных таймниц в Лукашенко, вот починаючи с Лёзинского стрелу, це навод раней, починаючи с финансования той самой президентской кампании 1994 года. И он, безумовно, ведая столько, кольки никто, ну, может быть, Синицын. А Синицын, ведая вот, период, первые 2 года, скажем, до своей отставки с посады, а после него на посады была вице-премьера, так это он был керовником администрации, первым керовником администрации Лукашенко, и так это его означали в его штаб. Выборщик, ну, а Шейман ведая практически все. Коли ты пригадал вот эту периода пану, то часом доводится читать, что вот існавала, ці існує некая такая, ну, некое існує супрацьстояння поміж Шейманом і поміж старейшим сыном Лукашенко, який зусім до недавнього часу був ось помощником Лукашенко по питаннях безпеки. Знов же, ми не можемо оперувати...
Ну, і, до речі, Сергій, от літерально вчора, здається, з'явилася інформація навіть всю. Лукашенко сказав, що, ну, да, от Віктор, так би я його відсунув від справ силових, а зараз знову. Тобто Віктору знову доручено.
Так. Ось я якраз хотів до цього підвести, що, Максима, тут ось так само є певне таке... не совпадение, а певная логика. Знову же я скажу, что лечу, что он не будет абсолютно выкинутый нити на маргинез, он будет выполнять некие доручения, деликатные функции. Лукашенко это абсолютно ясно, але Максима это будет уже целком, так сказать, некая такая теневая фигура, небачная вот звычайным, так сказать, тем, кто не поглыблены в некие там таємні коридори з гэтага так званого палаца незалежності. Так ось выкажемся. А тут зусім може бути, що старейший син Лукашенко, Віктор Лукашенко, зараз переключить, так сказати, він максима, коли ось заправду їх була ніяка конкуренція, ніякі непорозуміння, знову ж невідомо на якої глебі, то максима тим самим він позбавився ніяк, так сказати, від конкурента, ну, на таким відкритим, скажем так, політичним, відносно відкритим політичним полі. І зараз Віктор возьме на себе шмат такі функції, у тим ліку і ось гэтые функції керування этой тенєвой лукашенковской, значить, економіки, вот это вот управління справами президента. Я б таким разі не выключаў, я не буду казаць, што гэта абавязкова адбудзецца, бо жнівень, скажем, мінулого года нам паказаў, што могуць быць абсолютно нечаканыя, непрагназуемыя некія падзеі, але я не стаў бы выключаць таго, што Лукашэнка вярнуўся да сваёй ранейшай думкі, тое, што яна ў яго была, это для мяне несумненна, перадаць сваю пасаду прэзідэнцтва, перадаць Віктору Лукашэнку, старэйшаму сыну. Уласна, вось да падзеяў мінулага лета выказваліся такія прагнозы, і лічу, што яны былі абсолютно блізкія да ісціны, што конституционные змены, прогадаем, что же тады казались про конституционные змены. Яны имели на увазе уведение некой посады вице-президента, ці узмацнение, скажем, спикерской роли с функциями вице-президента, спикером парламента, с тем, как поставить на это место Лукашенко, Виктора, как, так сказать, ну, вот громадство, народ неяк призвычаюся до того, что вось ён робится такой публичный, не просто неяк там керуя некими спецслужбами, да, это в любом разе теневая функция, а не открытая такая, а вот робится публичным политиком, будет ездить так, там по заводах, по агропредприемствах, там крутить коровам там хвосты, и хвосты этим директорам агрогородков и так далее. Значит, и за несколько годов громадство призвычается, что это вот публичная такая фигура, ну, есть еще один Лукашенко, и потом его будет легче чисто психологично провести на посаду, скажем, президента, когда уже Лукашенко целиком отыдет, так сказать, от керовництва. Ну, чему такая версия была слушной? Потому что она уже была отпрацаваная, например, в Азербайджане, в некоторых інших местах, и, саправды, она выглядала реальной аж до жнивня, аж до того момента, когда реально кресло под Лукашенком заколыхалось, и когда уже не просто там про некого Виктора, пераемника Лукашенко, но и навод про пролонгацию президентства Лукашенко вельми мало кто говорил, как про реальность, давали ему несколько тыдней, несколько месяцев. Ну, в лепшым выпадку год, вот уже прошло, ну, а мальчик, чтобы будем сказать, прошел год, а улада у Лукашенко тримается. И совсем максимально, ведаючи, вот скажем, характер Лукашенко, я допускаю, что он, так сказать, выдохнул, это мандраж у его сошел, и да, вот он начал проводить уже больше такую трансформованную, правда, версию, то мог, так сказать, ну, тримаючи ні, опираючись, скажем, ні на піарщиков у плані ось реноме для Віктора, а на силовиков.
Тут я тут таке відчування, що магчима, якби та схема, про яку ти сказав, но що називається перегорнуто, як у Жванецького, а без покойника. Ну, тим сенсі, що ну от по тих розмовах, які ведуться вокруг конституційної комісії, я так розумію, що магчима. Схема такая, что умацовываются полномочия Рады Безпеки, тут чисто казахстанцы, умацовываются полномочия Рады Безпеки, те формуется посада старшиня, скажем, Белорусского народного схода. Александр Лукашенко идет на тую посаду, сходящий с посады президента, а президентом робится, ну, Махчима и Виктор, Махчима Головченко, ну, и всем, как бы, показывают, что это такой, как при тем же царе Иване Жахлевом, Симеон Бекбулатович декоративный, а реальный как бы, господар, реальный хозяин, это вот так, то же самое Александр Григорьевич. Так что это просто перевернутая схема. А я хотел еще, видишь, про Шеймана поговорить, вот как бы, насколько ты со мной погодишься, и не погодишься, но мы с тобой памятаем, как бы, его первые кроки у политики, они видимо, контрастуют с тем, что было потом. А именно он был одним из организаторов белорусского сгуртования войсковцев разом с Миколом Статкевичем. В 91-м году он голосовал за бел-червоно-белый стяг, той самый, який зараз плавит там нацистским, там, фашистским, коллаборационистским. А он за него голосовал. Вот. Але, ну, я бы сказал так, многие люди, которые тогда были такими, потом вельми меняли свою позицию и навод робились затятыми апологетами России. А вот теперь уж им калинить.
Вот у меня такое уражение, что нет. Что ён як бы, ну, он в уголе вельми мало, коли выступал публично, говорил публично, но вот какие-то ситуации, ассоциации, миновито с Россией, мне сдается, нет. То есть вот ён як раз выглядает как идеальный лукашенковский политик, якому Россия не своя, для которого своя, так сказать, батьковщина, это Александр Петрович. Все. И никакой России. Титака.
Ну, магчыма, я вот, коли пригадываю эти, скажем, 4 года с ним у Верховном Совете, скажем, с 90 по 94 год, но я не могу назвать некой такой, с его боку, некой акции, некого деяния, якое ішло, напрыклад, ну, супраць, ну, скажем, я вот так скажу, супраць інтарэсаў Народнага фронта, супраць інтарэсаў апазіцыі, супраць інтарэсаў незалежнасці. Больш за тое, ты прыгадаў галасаванне за бел-чырвона-белы цягер пагоню, там была сітуацыя, зараз не буду падрабязна, юрыдычна была сітуацыя, калі Шэйман, вот мене это Шэйман, выртав, у сэнце, ён сказаў, што ён не хапала аднаго голасу, ён сказаў, што ён аддае свой голас, і гэтае рашэнне прайшло. Прайшло рашэнне пра сцяг і пагоню. Бел-чырвона-белы сцяг, голас, голас. Здаецца, з 3-го ці 4-го разу гэта было галасаванне. Там трэба было мяняць канстытуцыю. Так вось, Шэйман тут адыграў такую, ну, станоўчую, так сказаць, ролю ў гэтым плане. Ён бы мог гэтага не рабіць, але ён тады гэта зрабіў. Так, ты сказаў, што ён быў адным з заснавальнікаў згуртавання вайскоўцаў. Ну, потом выказывались разные версии, что это вот он был засланным казачком туды и так далее. Но у меня нема таких фактов, насколько я его памятаю, он был таким пристойным депутатом, довольно демократичным для офицера советской армии. Он был офицер, ходил он, звычайно, с орденскими колодками. Его, здається, был орден, наверное, 2 ордена «Червоной зорки», что-то вот такое, здається, медаль за отвагу. В Афганистане он был в свой час. И вот, скажем, неких таких, ну, закидов ему, я вот, ну, реально просто, саправды, не могу сгробить.
Ну, Сергей, справа в том, что, ну, мы памятаем многих людей, были, как бы,
так,
махали,
так,
издается, люди близкие до БНФ, например, Евген Новиков, и мы памятаем, кем он потом стал. Але я в данном выпадку, что я и потом, коли он был, коли Лукашенко, коли там керовником администрации, там, ну вот я не памятаю, как он не обозначал, как бы там,
Юра, так,
какую-то свою дотычность и сувязь с Россией.
Так.
Может, я просто не ведаю.
Я просто разважаю и поравновываю его с другим, так сказать, ну, однольковой на той момент ваги персоной, Леонидом Синицыным, первым керовником администрации. Вот той реально был пророссийский, миновито пророссийский политик, и он был архитектором референдума 95-го года, ну, у вас рукой малявал гэты герб, там и так далее. За Шэйманом ничего такого вот в той час зауважено не было. Саправды, вот я не бачу, я не кажу там про всю инча, але вот когда говорить про такие пророссийские ягоные заявы, не, ничего такого не было, у той час это не было однозначно, и вот я за пошние 25 годов так само не могу их прогадать. Он в огуле Шэйман, я бы так сказал, не был, вот при том, что он был все эти годы вельми наближенной до Лукашенко особой, может быть, одной из самых уплывовых, а не может быть, адекватно одной из самых уплывовых особов, навод вот не глядя на свою, как ты сказал, опалу, бо эта опала была для публики, але мы не ведаем, может, каждый день с Лукашенком там распевал чаю вечером, так сказать, это абсолютно... Покуль что, во всяком разе, неведомый для нас. И он был самой уплывовой особой, але самым неговорким, самым неговорким державным дзячом. И в часы депутатства я зараз не могу ниводного пригадать его на выступу, там, может, один-два по неких, ну, пытаниях его выборшей окрузе, что такое было, просто вот не могу пригадать. Значит, и далее. И он реально, будучи такой, таким тяжким воевиком, и он публичной особой не был. Ну и так, некие пророссийские, такие вот прокремлевские ягоные выказывания, когда мы говорим про выказывания, когда вот говорим про реальную такую, ну, так сказать, открытую докладную политику за ним, так, за ним в этом смысле не было ничего, и тут я целком поражаюсь с тобой.
Добре, дякую, Сергей. Я думаю, что мы еще будем обмерковывать это решение, ну и поглядим, какие оно будет иметь наступство, бо все ж таки, я кажу, многие, ведаючи его биографию, богатую биографию на всякие подеи, все ж таки выказывают сумнев, что это его кончатковый сход.
Юра, я прошу прощения, еще 15 секунд. Я вот подумал, что мы с тобой полгодины это обмерковываем. Да. И ни ты, ни я ни водного разу не пригадали, их это не сдарма, ну, такий важный фактор, как народ, який по Конституции является криницей улады. Это шмат про что свечится, мое новое, про характер белорусской, ну, умовно, скажем, белорусской, скажем, политики режиму. Заправды, народу у этих раскладках места нема, але спадзяемся, что все-таки будет.
Что будет? Угу. В каких-то раскладках ему место. Добро, дякую великие. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, коли все-таки народу будет место по белорусским политическим житті, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода». До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привет, это канал «Свобода премиум». С вами у празе Дмитрий Гурневич. А на связи со мной сегодня с Калифорнии Надея Нортон. Привет, Надея.
Привет, Дмитрий.
Надея Нортон, президентка Ассоциации Белорусов Америки. Правильно назвал вашу организацию?
Правильно.
Вот, это новая организация. Вы позднее про еще расскажете. А сегодня мы с Надеей хотим поговорить про то, как белорусы за межой, белорусская диаспора, может и как помогает белорусам у Беларуси, тем процессам, которые там отбываются. Максимум, что еще можно сделать то, как все-таки белорусы это отшули, как это было эффективно. Надея, давайте сначала поговорим в огуле вот про Злучаные Штаты, покольки вы там живете уже не первый год. Расскажите в огуле, как вот белорусская диаспора у Злучаных Штатах вот отреагировала на то, что бывает, опошно скажем, ну, уже практически там что год. Что такого прикметное, на вашу думку, отбывается в связи с этим в Америке?
Ну, як відомо, што дыяспара гэта працяг, да, то есть краіны, вось, з якой яна паходзіць, і фактычна тыя самыя працэсы, якія адбываліся на Беларусі летась, яны адбываліся і ў дыяспары, у тым ліку, канешне, у Злучаных Штатах. То есть я ўжо тут жыву 10 гадоў, вось, і, ну, час ад часу прымаю ўдзел у розных мерапрыемствах, всё такое, але такой хвалі солідарнасці, якую я побачила ось летась, то есть у нас був, наприклад, де Сан-Франциско, то есть 26 червня був самий перший ланцюг солідарності зорганізований тут у нас, ось, і коли я б прийшла і побачила там десь каля 200 чоловік, причому большую частку я з них не ведала, і ось гэты запал унутры, я просто, ну, гэта было просто нешта неверагоднае, і, канешне, тады я не ведала, што гэта толькі пачатак. Вось, прыкладна, такія ж самыя працэсы пачалі адбывацца ў некаторых штатах і гарадах Злучаных Штатаў Амерыцы, але, канешне, самы-самы такі буйны всплеск, гэта менавіта жнівень, то есть падзеі 9-13 жніўня узбудзілі просто нейкую, ну, такую велізарную океанскую хвалю, як з боку Атлантики, так і з боку Тихого океана, Пасифіка. Вось. І гэта вылілася ў просто беспрецедентную колькасць акцій протесту, солідарності, раллі самых разнастайных. Тобто, напевно, самая буйная, гэта був, конечно, Нью-Йорк, куди з'ехаліся представники белорусов там из разных штатов, это было около 2000 человек собралось тут на заходнем узбережье, 500 человек прикладно пришло на акцию 15 жнивня, и, ну, это, конечно, просто мы, скажем так, мы отшули, что вось она Беларусь тут так само с нами, але, и это было вельми такое моцное подшутье, якое было вельми необходимо быть разом, вось, быть разом, стоять, выказывать рухацца. Вось. І з тых часоў гэты працэс не спыняецца. То есть тады просто быў такі вельмі моцны штуршок. І ну, на сённяшні момант гэта ўжо, напэўна, ну, мы падлічвалі. Ну, я думаю, што па 1000 разнастайных акцый, ну, я маю на ўвазе па Злучаных Штатах, праводзіцца, і гэта практычна кожны выходны ў самых разнастайных штатах.
Патлумачце, казацька, вот тым нашым, на першую Беларусь, нашым людачам, каторы, магчыма, не да канца і разумеюць, навошта гэта праводзіць за мяжой, калі, ў прынцыпе, все масавыя акцыі не маюць некі сэнс у Беларусі, і яны, магчыма, не разумеюць, навошта, які сэнс. Я разумею, это сімвалічныя акцыі, это важна для людзей, каторы іх удзельнічаюць. Вот ваш уласны досвід, навошта гэта рабіць?
Ну, навошта, канешне, я думаю, што перш за ўсё проста людзі, якія знаходзяцца тут за мяжой, вось, яны не могуць маўчаць, яны не могуць спакойна сядзець дома, ім трэба выйсці і выказаць сваю пазіцыю ў дачыненні да гвалту і ўвогуле таго, што адбываецца на Беларусі. Другой і момант гэта безумоўна падтрымка, то есть, потому што гэта перш за ўсё акцыі салідарнасці з Беларусю. Але таксама вельмі-вельмі важны чыннік, і яго трэба улічваць, і мы гэта ўсё больш і больш усведамляем, гэта даводзіць да ведама людзей тут, амерыканцаў, вось. І гэта тычыцца там амерыканцаў, у сэнсі не толькі там народжаных, альбо там прыехаўшы, але мы проста адчулі, як мага больш людзей, калі ведае пра гэта зусім іншая сітуацыя складаецца. То есть пачынаецца менавіта такое стварацца беларуская павестка, агенда. Вось. І на пачатку, канешне, хтосьці ведаў, хтосьці не ведаў, але зараз я ўжо вот праехалася зараз па ўсходнім узбярэжжу, там розныя гарады і ўсё такое. І я магу сказаць з упэўненасцю, што сітуацыя, калі ты ідзеш у цішоцы і ў цябе прысутнічае бела-чырвоная белая гамма альбо гер-пагоня, табе пазнаюць на вуліцах і не беларусы. Сітуацыя. Вашынгтон, літаральна месяц таму мы сядзім каля абеліску Джорджа Вашынгтону, просто сядзім нешта ў тэлефонах, корпаемся. Побач маленькі сцяжок на траўцы ляжыць. І мы чуем з акцэнтам «Жыве Беларусь». Падымаем вочы, то есть ідзе такі прыстойны чалавек, бачна, што ён бегаў, ён пабачыў гэты маленькі сцяжок, і ён спрыпыніўся, і яму было важна сказаць гэта слова, тым самым выказаць падтрымку. І гэта я сустракала ўжо ў вельмі шматлікіх гарадах. То есть толькі бачыць, адразу падыходзіць, «О, are you from Belarus?» І пачынаюць, як бы выказваць там тое, або там дачыненне да самалёта, хтось жартуе, што лепей туды больш не лятаць. І гэты, то есть зараз вот праз 10 месяцаў нашага такого пратэста і прысутнасці Беларусі ў амерыканскай свядомасці, мы пачалі бачыць вынікі. Гэта таксама азначае, што яны далучаюцца да ну, да нашага супрацьстаяння, да нашай, ну, становіцца таксама салідарныя, і ну, мы пачынаем гэта бачыць на самых разнастайных узроўнях, потому што пра Беларусь кажуць. Вось, і не проста там, калі яна была там раней, мне, канешне, не магло не радаваць, што мае сваякі амерыканскія. Вось, яны, ну, па-першае, канешне, былі вельмі ўзрушаны тым, што адбываецца, але гэта ўжо такая, ну, адукаваная пазіцыя, да, то есть гэта ўжо не то, што нас там успрымаюць, як Зімбабве, ўвогуле невядома дзе.
Вы маеце на ўвазе, што ваша амерыканская, паколькі вас муж амерыканец, як бы ягоны...
Так, так, да, ягоны... Нет, яны ніякім чынам не звязаны, і яны, у прынцыпу, ну, як бы так, яны, канешне, ведалі, што я там з Беларусі, ўсё такое, але, ну, як бы гэта ўсё роўна было нешта такое далёкае, але менавіта падзеі на Беларусі, вот эта прысутнасць у сродках масавай інфармацыі, то, што ўвесь час гаворыцца, і што мне вельмі падабаецца, што вот з'явілася такая, ну, павага, перш за ўсё, то есть гэта вот не просто там нейкая там жаль, да, ой, спачуванне, нет, перш за ўсё ідзе павага, потым, канешне, як вы, ну, то есть трымайцеся, мы там з вами. Ну і што мяне, напрыклад, таксама асабіста вельмі ўзрушыла майго мужа, амерыканца, дзядзя, які ніякага дачынення апрача таго, што ён ведае мяне, што я з Беларусі, ён ўжо некалькі разоў мне дасылаў адмыслова чэкі, вось там, па некалькі сотняў даляраў, і прасіў перавесці на падтрымку пратэста. Вось, і, ну, гэта як бы... І гэта таксама дзейнасць вот беларускай дыяспары, у тым ліку, у Злучаных Штатах, разнастай... То есть нас пазнаюць. То есть зараз ты ідзеш са сцягам, люди кричат «Беларусь». Ты едешь со стягом, люди кричат там «Long live Беларусь». То есть это ведут. Этого просто не было. То есть это были спорадичные выпадки. Особливо, когда робим разностальные там ауто, мото, велоралли, да, вот это вот все так буяя, это лунают стяги, люди вельми добро реагуют, так само подходят, чем мы можем допомогчи, куда можно перевести гроши, что, да як, и так далее. И одна из наших задач, я бачу диаспору во всем свете, именно вот подтримливать эту повестку дня, как про нас говорили, нас бачили, нашу присутность.
Ну, сменуйте про ще перед практичним питанням, про практичну допомогу, ще питання про символічне. Була така акція, коли не помиляюся, ви переводдавали білчу на білий стяг, так, у різні штати. Як це відбувалося, де він зараз увогуле?
Ну, акція протягується, гэта хутчэй уже такі перетворився в самостойний проект, і він так називається «Подорожжа БЧБ». То есть на сегодняшний день он прошел праз все злушенные штаты, но я имею на увазі пересек, и на сегодняшний день он находится у Шарлотт, Полночная Каролина, и яны рыхтуюць передать его, здаецца, у Атланту, и это так само, як опынулася, была вельми удалая идея, потому что на сегодняшний день сотни людей были заангажаваны в эту акцию, и это треба бачить твары людей, потому что атрымліваецца, мы починали тут у Калифорнии, а потом так супало, что я изнов пересеклася с ним на усходнем узбережье. Але это символь, это штандар, это то, как его носят, то, как его принимают, то есть это уже такое, ну, он уже мает свою особистую историю, таки вельми великий гонор. И я бачу вот это вот почуття поваги до наших символов и... Мы так само разом с ним мы вырашили не писать ничего на самом стягу, то есть он чисто бело-червоно-белый, але с ним подорожничает альбом, где там уже кожная суполка, до якой он отрапляет, расписывается пожидание своей фотоздымки. Это, ну, это так само узрушило, уже зараз проглядающий там 20 штатов, конечно, это вельми узрушает. Вот. И потом у Европу худшее за все поедет.
Угу. Ну, это как бы символичная частка. А расскажите, Кайлас, ці відбувається ніяка підтримка, ну, як кажуть, не вчи мені жити, а допоможи ліпіше,
ну,
матеріально. Ці, у гэтым сенсі, ну, відомо, що люди, шмат людей, якби пакутує, так, і є політв'язні, і люди осталися, без, в принципі, без кормільця, і, в принципі, штрафи ніякі. Гэта не кисло організовано, лучше на шатах свято робить, що ж таки про зэте агульне фонду, там, by soul, by help.
Ну, конечно, by soul, by help і інші фонди, то есть, увесь час йдуть донати туди, ось, але я ведаю про просто что на сегодняшний момент не могу оглушивать литерально, какие проекты мы подтримливаем. Не, але это весь час идет. Это тычется и семья у политвязня, вот, и разностальных инших проектов до нас час от часу звертаются люди. Одно, что мы это робим не публично, как, ну, зрозумело, по какой причине. То есть тут, как бы, идет такая фандрейзинговая кампания, менавіта па злучаных штатах, потому што мы як бы уже даведаліся, хто дзе жыве і гэтак далей, і стварылі такую сетку беларусаў у Амерыкі, і гэта, канешна, значна спрашчае сітуацыю, калі ёсць пэўны зварот, мы звычайна верыфікуем кейс, што гэта і як, потым збіраем грошы і перадаем, вось, як мага такім небяспечным спосабам. Так што гэтыя моманты абавязкова ідуць, ну і плюс, канешна, намагаемся ангажаваць іншых людзей. Ну і з тих, що відомо, це підтримка різними штатами стачкамов або наших завачан, ось, які опинулися, то есть там Нью-Йорк підтримує Білорусь калій. Що тишиться Каліфорнії, ми включилися у підтримку дворових ініціатив, і це так само протягується. Ось. Потім є ще така форма, і вона не характерна не тільки для Злучених Штатів, а агулом, коли певна країна, білоруси з певної країни беруть під опіку певну город на Беларуси. Вось. Ну, вот таким чином Сан-Франциско, например, подтримливает Жабинку. Вось. И, ну, мне кажется, это, да, это такая вельми классная кооперация. Я не отшиваю... Ну, ну так, да. Вось. Ну, не так вот опынулося довольно выпадково на сам речь. То есть там у нас не было такого, что я там Жабинки и все такое. Нет, это не к выпадкам. Так что финансовая подтримка безумовна. И, ну, напевно, про взаимодействие с Конгрессом або позднее про это. Вось. Ну, и...
Як раз я хочу спитатися, наскільки удається бути лобістами, скажімо, білоруського питання у ніяких політичних колах? Ну, я не знаю, як це відбувається, у мерці, це конгресмени, це якісь сенатори. Ну,
Ну, треба адзначыць, што беларусы ізноў такі, да, то есть мы нічога не ведалі, нічога такого не рабілі, вось, да, 2020 году, а не, ну, толькі гэта лабаванне, хто там, што там, дзе, вось. Ну, і, канешна, уся сітуацыя, якая склалася, і калі паўстала так вельмі сур'ёзна пытанне пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі, DBA, як ён тут скарочана называецца, вось гэта, напэўна, наш такі быў першы досвід беларусаў, ну, в вялікай колькасці стаць лабістамі, увогуле дачыненне, да, што як працуе, таму што ніхто не ведаў. Я па шчырасці сама даві падаведалася, хто які дзе кангрэсмены, да, хто ўзначальвае бальшыню там. І гэта не толькі маё. Так, ёсць форма зварота, і гэта адбываецца звычайна праз петыцыі, і ёсць такая вельмі класная аплікацыя, якая дае магчымасць хуткага зварота да кангрэса. І да прэзідэнта называецца ResistBot. Вось, яна даволі часта тут выкарыстоўваецца. І, ну, як вядома, я думаю, я пераканана, што калі бы не актыўнасць беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах, вось, то, канешна, не ўдалося бы нам, потому што калі мы зараз глядзім назад, гэта было практычна немагчыма за 3 месяцы правесці праз увесь спектр кангрэсу, вось, і потым у самы апошні вагон ускочыць, омнібус біў, вось, і ўсё ж такі перад вакацыямі быў зацверджаны і прэзідэнтам, і кангрэсам гэты акт аб дэмакратыі Беларусі. Гэта быў такі першы вялікі поспех. Вось. А далей праца працягвалася, і вот зараз, літаральна гэтымі днямі, я вельмі хачу звярнуць увагу гледачоў, хто глядзіць, асабліва са Злучаных Штатаў. То есть зараз праводзіцца таксама вельмі буйная акцыя. Гэта называецца Stop Violence in Belarus, і мы просім аб вызваленні палітычных вязняў, то есть менавіта праз гэта. Зварот ідзе да кангрэса і да прэзідэнта. Вось. І на сённяшні дзень ўжо падпісалася 1000 чалавек, вось, што больш, ну, на 300, можа быць, 200 подпісаў за папярэднюю падтрымку, папярэдні акт аб дэмакратыі.
Я вас прыпыню на секундочку, я просто дадам гледачам, раскажу, што ў заходнім свеце лічыцца, што адзін подпіс грамадзян Анина, это приблизно 300, он представляет 300 человек. То есть, фактично, коли подписалось 1000, то это 300 тысяч человек для Улада мая такую силу. Протягивается.
Так, вот. И мы начинаем как раз-таки вот разуметь, потому что одна справа, здесь кто-то чул, але тут у каждого белоруса, кто включается в этот процесс, отримовывается разумение, что я не просто тут себе так просто живу, а меня чуют. И чуют не обыди, а, как тут принято казать, up the hill. Вот. И ты начинаешь бачыць усё больш артыкулаў пра Беларусь. Вось. Ну, і, канешна, самая, то есть я яшчэ раз паўтаруся, гэта называецца ResistBot. Яна зараз нумары петыцыі віруюць зараз па Фейсбуку, на ўсіх беларуска-амерыканскіх платформах яны ёсць. Можаце проста зайці на сайт нашай арганізацыі ABBA Together, там Voices of Belarus, там будзе падрабязная інструкцыя, як гэта зрабіць. Гэта займае літаральна 1-2 хвілінкі. Вось, сёння мужа прымусіла таксама, кажу, ты прэзідэнту-то даслаў, кажа, не даслаў, даслаў. Вось, так што, калі ласка, далучайце таксама не толькі самі, але прасіце сваіх сваякоў, сяброў, вось. І ў мяне таксама просьба да прадстаўнікоў іншых дыяспор, суседзяў, украінцаў, палякаў, латышэй, эстонцаў, літоўцам, літоўцаў, расіян таксама ўключацца ў гэты працэс. Вось, што нам гэта вельмі важна. Вось у нас засталося літаральна 4 дні перад сустрэчай Байдэна і Пуціна, каб усё ж такі як мага больш вынесці Беларусь на павестку і каб усё ж такі гэта нашае пытанне там абмяркоўвалася, але на больш сур'ёзным узроўні, таму што мы паказваем тут, што ў Злучаных Штатах беларусам гэта вельмі важна. Вось. І, ну, падпісвайся абавязкова, потому што ніколі не ведаеш, куды гэта прывядзе, і зараз мы вучымся вот гэтаму ўзаемадзеянню знізу, як можна ўплываць на палітыку зверху. Гэта вельмі цікавы працэс.
Адным з такіх інструментаў, гэта з'яўляецца беларуская арганізацыя ў Амерыцы, ёсць іх некалькі, ёсць база ў Нью-Йорку, нам не толькі ў Нью-Йорку, ёсць розныя абсалютна ініцыятывы. Вы недавно стварылі асоціацію, знову ж кажу, помиліться, асоціацію Білорусу Америки. Розкажіть, що це таке, навіщо ви створили, коли, в принципі, із іншої організації?
Головна ідея гэта організації, гэта так звана umbrella organization, тобто така парасолькова, яка дасі платформу, куди б могли долучатися, об'єднуватися, приходити зі своїми ідеями різної білоруси. Тобто тут зовсім не важно, там, будуть ли вони належать до організації або ні. Ось, неузабаві ми будемо обвішати правила уваходу у нас організацію, як вона сталася, то есть, по великому рахунку, гэта організація білоруських суполок у Злучених Штатах. То есть, туди увайшли люди, які по сутності їх створили, розвили, ось, то есть, гэта активісти, адміни організації акції, ось, вони якраз таки уваходять у гэту організацію. То есть, скажімо так, треба усвідомити, як не було гэтих суполок, у нас би не відбулося гэта організації. Адзіна, що гэты процес у нас почався у вересні, ось, на гэтай хвалі мы вырашылі, трэба што аб'яднаць вот самых актыўных людзей па розных штатах. Атрымалася 25 розных суполак з 14 штатаў і іншых гарадоў. Вось, і мы пачалі супрацоўніцтва вельмі шчыльнае, то есть з верасня, вось, па сённяшні дзень, гэта штотыднёвыя сазвоны, гэта абмен інфармацыяй, каардынацыя дзеяння, правядзенне агульных уже акцый, агульнаамерыканскіх, ну а самае галоўнае, мы ведаем адзін аднаго, і мы зразумелі, што мы можам працаваць разам. Вось, то есть, гэта вельмі, то есть, была створана такая вельмі добрая, на мой погляд, глеба, і потым натуральным просто чынам прыйшло рашэнне, што трэба выходзіць на больш высокі ўзровень, вось, і ствараць арганізацыю. Поэтому яна была створана. Вось, зараз яшчэ ідзе працэс там, просто ён шмат крокавы рэгістрацыі, то есть, гэта як бы працягваецца, але мы вырашылі, што людзі мусяць пра гэта ведаць, але праекты, якія ў нас ужо сёння былі і працягваюцца, яны ёсць. І зараз вот мы набіраем валанцёраў на разнастайныя праекты, будзем далей гэта прасоўваць. Ну, ось. Таксама падчас так атрымалася, што я у якасці вот прадстаўніка арганізацыі праехалася па 5 гарадах усходняга ўзбярэжжа, таксама Midwest, так званы Чыкага, вось, дзе сустракалася з беларускімі суполкамі, але таксама з прадстаўнікамі больш старой генерацыі і з прадстаўнікамі іншых арганізацый, як то База, Пагоня, фундацыя Крычэўска, гэтак далей, таму што нам было вельмі важна навязаць кантакты, пазнаёміцца, сказаць, што мы адчынены да супрацоўніцтва, магчыма намацаць нейкія кропкі, дзе б мы маглі выступаць разам. То есть тут, скажем, мы шмат чаму навучыліся ў іх, і я лічу, што калі б не старыя арганізацыі, то не было б такой прысутнасці і такой актыўнасці ў Злучаных Штатах сярод беларусаў, потому што яна, в прынцыпу, мае ажно пасляваенную гісторыю, то есть доўжыцца з 50-х гадоў. Вялікі дзякуй. Вось. І хачу сказаць, што адзначыць, што вельмі ветліва яны прынялі вось гэты факт пра стварэнне новай арганізацыі такой. Вось, сказалі, што гэта трэба, што давайце, бярыце эстафету, і в прынцыпу было такое, ну, карацей, нас прынялі і падтрымалі, за што дзякуй вялікі.
Злучаныя Штаты Амерыкі – это самая магутная дзяржава свету. І вот як вы беларус Амерыкі, на вашу думку, вот, што б вам хацелася, так, з палітычнай пункту гледжання, каб зрабіў амерыканскі ўрад Джо Байден адносна да Беларусі? Number one, кажуть, так?
Ну, і знову-таки, ми, напевно, вертаємося ось до гэтай теми, яка зараз вельмі-вельмі така балюча. Гэта якраз-таки от вельмі великі сподіви, принамсі, з нашого боку, ёсць на сустрэчу Джо Байдена і Владимира Путіна, дзе на сьогоднішній момент одним з самых ключевых питанняў стоїть Україна, але хацелася б, каб тады так само увайшла Беларусь і, магчыма, каб у Злучаных Штатаў була больш патрабавальная пазіцыя ў дачыненні да Расіі, потому што мы, канешне, цудоўна разумеем, што калі будзе згода з боку Расіі, тады можа змяніцца сітуацыя на Беларусі вельмі моцна. І гэта, канешне, не толькі адстаўка, але, магчыма, яшчэ больш сур'ёзныя санкцыі. Поэтому з гэтага пункту гледжання мы, ну, вот, на гэта разрахоўваем. Я хачу сказаць, што нават на сённяшні дзень, канешне, гэта просто, мне здаецца, беспрэцэдэнтная ідзе падтрымка Беларусі у Злучаных Штатаў на самых разнастайных узроўнях. Ну і, канешне, хацелася б, каб яна больш працягвалася, магчыма, з'яўленне большай колькасці колькасці разнастайных праграмаў, магчымасцяў да грантаў, вось які б маглі атрымліваць розныя беларускія арганізацыі, які б маглі развіваць беларускую ідэнтычнасць, перш за ўсё тут сваю культуру і гісторыю. Вось, і каб, ну, каб была такая магчымасць, каб яна была даступная як мага больш. Вось. Ну і, канешне, безумоўна, каб у Злучаных Штатаў і ўраду было у прыярытэце падтрымка правоў чалавека, не за фінансавыя інтарэсы.
А скажыце, а што б асабіста вам хацелася б зрабіць для беларусаў і беларусі? Вот тое, што магчыма ў вас некай ідэя X. Дапаможа людзям там.
Вы маеце на ўвазе, калі б не было магчымасці там прыехаць,
типа,
у новай Беларусі?
Не, ці... вот зараз з Амерыкі, што вот на вашу думку, вот можна было б зрабіць, каб чагосьці, напрыклад, там яшчэ трошкі вы здабылі, не ведаю, ці грошы, ці што, б вам асабіста хацелася, у чым паспрыяць беларусам у Беларусі? Зразумела, палітычна мы сказалі пра палітвязняў, але магчыма нейкі іншыя таксама інструменты.
Ну, я асабіста бачу вялікае значэнне ўсё ж такі культуры на Беларусі. Вось, і ўвогуле нават і падчас пратэсту, і падчас рэвалюцыі, і прычым, ну, беларуская рэвалюцыя, яна мае гэта адценне менавіта культурнае. Вось, менавіта такого арт-кірунку, і напэўна, мне б хацелася як мага больш рабіць разнастайных праектаў, звязаных менавіта з гэтым. То есть, напрыклад, мець магчымасць прывезці сюды ў Амерыку розныя беларускія, ну, сам ад выставаў да канцэртаў. Вось. І мы таксама плануем гэта рабіць абавязкова, і вот хацелася б на гэта знайсці фінансаванне, магчыма інвеставанне, таму што гэта б стварыла магчымасць, па-першае, для беларусаў, для створцаў мастакоў і так далей выехаць паказаць сваё мастацтва. Вось. Ну і, канешне, для нас пабачыць сваё, вось, і навучыцца нарэшце ганарыцца сваім і даведацца, што яно у нас ёсць, потому што шмат людзей зараз прасыпаецца, прачынаецца, і такая вот, напэўна, самая, ну, для мяне вельмі ну, такая зрушлівая тэндэнцыя, што беларусы сталі цікавыя самімі сабе. То есть зараз мне цікава, потому што гэта беларуска. Я хачу чытаць беларускія кнігі, я хачу размаўляць па-беларуску і слухаць сваю беларускую музыку. Усё ж такі гэта было, але не ў такой ступені, і вот мне бы вельмі хацелася даць магчымасць яшчэ як мага больш загучаць вось нашай беларускай культуры, нашаму мастацтву на, ну, па ўсіму свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах. Ну, напэўна, так.
Дзякую вялікі, Надзея. А я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Каліфорніі была Надзея Нортан, прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, прадстаўніца беларускай дыяспары, беларуска з Менску. Дзякую вялікі, Надзея. Я нагадаю нашым гледачам, што ў Прагі для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Будзьце разам з намі, заставайцеся разам са свабодай.
Дзякую.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Сёння дзень народзінаў выбітнага спевака Міхася Забейды Суміцкага.
Захацілася сонца чырвонае, і даліна спяшыць пацямнець. Узышлі ў небе зоркі чароўя, сталі весела ясна гарець. У люстра возера месяц брату
Oh.
Счастье спас нас.